микрофона Ирина Лагунина. Здравствуйте. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом выпуске.
Ну, понятно, что Олимпиада без зрителей, там все в масках. Ну, социальная дистанция – это как бы такая неполноценная Олимпиада, естественно. Ну, спортсмены-то выступают, спортсмены в этом не виноваты. Ну, люди смотрят. Я тоже смотрю с точки зрения того, что телевизионная картинка от коронавируса не пострадала.
Олимпиада 2020. Спорт без зрителей и сумбур.
Это многих касается, то есть больше миллиона человек, кто получили первую дозу, и уже с тех пор прошло где-то 3 месяца. Я не могу сказать, что это вызывает там ярость или как-то, но некое беспокойство, конечно, вызывает.
Новая вспышка ковида в Китае и критическая нехватка спутника в Аргентине.
As my police body-worn camera shows...
Как показывает моя полицейская нательная камера, тысячи и тысячи людей были, похоже, полны решимости прорваться сквозь нас любой ценой.
Конгресс США вновь вернулся к штурму Капитолия 6 января. Продолжается Олимпиада, которую многие называют самым сумбурным, странным или даже скандальным спортивным состязанием за последние годы. Олимпийские игры, которые завершаются 8 августа, проходят без зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений. Каждый день ковид выявляется у десятков спортсменов. Только на этой неделе из-за положительного анализа на коронавирус у одного из олимпийцев была изолирована сборная Австралии по легкой атлетике. Обыватели пугают новым олимпийским штаммом коронавируса, а спортсменам на Олимпиаде пытаются воспрепятствовать вступать в интимные отношения из-за опасности заражения вирусом, рассказывает моя коллега Любовь Чижова.
Положительный тест на коронавирус был выявлен у американского чемпиона по прыжкам с шестом Сэма Кендрикса. Выяснилось, что он тесно контактировал с другими спортсменами, в том числе австралийскими. Это подтвердил австралийский прыгун с шестом Куртис Маршалл. После этого 63 легкоатлетов попросили немедленно вернуться в свои комнаты для изоляции. Ранее организаторы Олимпиады сообщали, что с начала июля тесты на коронавирус показали положительный результат у более чем 150 человек, имеющих отношение к соревнованиям. Их перевели в специальные карантинные отели. Доктор медицинских наук, профессор, специалист общества доказательной медицины Василий Власов полагает, что в период эпидемии коронавируса Олимпиаду можно было бы отменить, но коммерческие интересы ее организаторов победили.
Я думаю, что ее нужно было отменить. Думаю, что ее не отменили, поскольку существует множество финансовой заинтересованности. Спонсоров там много, людей, которые делают бизнес на передаче сигнала, на продаже рекламы во время трансляции и так далее. Их очень много, и они все хотят получить свой кусок. Я не сторонник катастрофических прогнозов в отношении последствий Олимпиады. Сейчас опубликовано множество таких насчет того, что там какой-то особый вирус выведется, потому что совершенно особую условия и так далее и тому подобное. На мой взгляд, для этого нет никаких оснований. У зрителей мало, спортсменов тестируют и изолируют, то есть основания предполагать, что катастрофических событий не произойдет.
Ранее олимпийцы жаловались на условия проживания. Им предложили спать на картонных кроватях. Организаторы заявили, что таким образом хотят минимизировать интимные контакты между спортсменами. Считается, что спать на такой кровати может только один человек, поскольку она выдерживает до 200 килограммов и ломается от резких движений. О том, как коронавирусные ограничения и околоспортивная шумиха повлияли на олимпийскую атмосферу и мешает ли это воспринимать Олимпиаду в Токио как праздник спорта, рассуждает политолог и болельщик Кирилл Шулика.
Ну, понятно, что Олимпиада без зрителей, там все в масках, но социальная дистанция – это как бы такая неполноценная Олимпиада, естественно. Ну, спортсмены-то выступают, спортсмены в этом не виноваты, ну, люди смотрят. Я тоже смотрю с точки зрения того, что телевизионная картинка от коронавируса не пострадала, а вот сама Олимпиада непосредственно на месте, без зрителей, когда у организаторов огромные убытки, когда они сувенирную продукцию, допустим, ну, не могут продать, потому что вообще нет никаких зрителей, когда в Токио не был там рекорд по зараженным коронавирусом за сутки, ну, конечно, это большие проблемы для них. Но это никак на телекартинке и на шоу не сказывается.
За Олимпиадой в Токио Токио внимательно следит и комментирует выступления спортивный журналист, советская и российская легкоатлетка, чемпионка мира в тройном прыжке Иоланда Чен. По ее мнению, на таких крупных соревнованиях скандалы и неприятности случаются постоянно, что не мешает спортсменам выступать, а зрителям смотреть Олимпиаду и болеть за свои команды.
На самом деле, в истории Олимпийских игр они всегда были чем-то омрачены. Все время что-то происходило, то были какие-то конфликты, то были какие-то войны, то были какие-то скандалы. И все время, каждые 4 года, приезжая на Олимпиаду, всегда спортсмены и те, кто туда приезжают, и зрители, и болельщики, и туристы, всегда сталкивались с теми или иными неприятностями. Слушайте, ну наш мир так устроен, наша планета так устроена, у нас все время что-то происходит. У нас не бывает все чисто, гладко, белое и пушистое. Это абсолютно нормально, и люди к этому привыкли. Поэтому мы сами себе больше надумываем, больше придумываем. Ну, случилась эпидемия, ничего страшного. Все равно люди приехали, выступают. А насчет зрителей, я вам еще раз скажу. Вот даже если Олимпиада проходит, да, в какой-то стране, туда приезжают туристы, на спортивные объекты приходят зрители, все равно это капля в море от зрителей, от миллиардной аудитории, которая смотрит по всему миру, на всей планете, Олимпийские игры по телевизору.
Всего в состязаниях в Токио принимает участие около 11 тысяч спортсменов, представляющих 204 национальных олимпийских комитета. Выступает и сборная спортсменов-беженцев под олимпийским флагом. Всего разыгрывается 339 комплектов олимпийских наград в 41 виде спорта, в том числе новых олимпийских видах, таких как карате, скалолазание и скейтборд. На церемонию открытия допустили около 1000 человек, главным образом высокопоставленных представителей стран-участниц игр. Любовь Чижова, Радио Свобода, Киев.
Между тем, пока не Олимпийские игры, а самолет из России вызвал новую вспышку заболевания в Азии, на родине нового коронавируса. Китайские власти называют ее самой масштабной с момента начала эпидемии. Она даже сильнее сейчас в Нанкине, чем первоначальная в Ухане. В самой же России в последнее время в день выявляется по 23 тысячи новых инфицированных. Умирает по 700 человек и больше в день. На фоне этого мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу отменил обязательное ношение перчаток в общественных местах. Моя коллега из телеканала «Настоящее время» Ирина Ромалийская говорила о ковиде и политике с политологом Кириллом Роговым, соавтором доклада «Больше, чем ковид. Авторитарные режимы. Российское общество перед лицом пандемии».
Какую вы видите взаимосвязь между политикой и политической необходимостью и антиковидными ограничениями в России, имея в виду их введением или не введением?
Были несколько соображений, которые подвигли российские власти к тому, чтобы использовать такие манипулятивные стратегии в отношении пандемии. Первое соображение – это необходимость голосовать в июне по поправкам, желание проголосовать и не оставлять это на осень. И второе – это нежелание тратить резервы, накопленные в резервном фонде, и существенно увеличивать госдолг. Дело в том, что длительный карантин. Здесь даже речь идет не о длительном карантине, а о необходимости второго карантина, который должен был быть объявлен где-то в октябре, как это делали в европейских странах в октябре 2020 года. Его, чтобы этот карантин объявить, нужно некоторое такое общественное согласие, которое достигается путем, во-первых, очень последовательной политики и объяснения правительством необходимости этой меры, и, во-вторых, финансовыми вливаниями и выплатами граждан, чтобы они могли это перенести, чтобы повысить лояльность граждан к этому второму карантину. Во всех европейских странах наблюдаем такую двугорбую модель пандемических ограничений. То есть это в начале, весной 2020 года ограничения высокие, летом они снижаются. Осенью 2020 года вводится второй жесткий карантин, который до весны, уже до того момента, как начинается плановая вакцинация, продолжается. В России вот по двум причинам, о которых я говорил, от этой второго горба отказались, и это дало высокую смертность, которую можно было бы избежать.
То есть не захотели вводить карантин, потому что не хотели злить народ перед, собственно, голосованием по поправкам, и не стали вливать деньги, чтобы как-то это поддержать. Для чего? Для того, чтобы, ну, деньги-то есть, чтобы сохранить вот эту кубышку.
Перед голосованием по поправкам власти создали такое впечатление, пропагандистский тренд, что вроде как коронавирус сам проходит, эпидемия спадает, и опасность меньше. Это нужно было им, чтобы провести голосование в конце июня. А 1 июля, точнее, ну да, в конце июня, до 1 июля. Потом им было жалко денег, да, было принято решение сохранить резервный фонд, и он был сохранен, он сейчас в таком же объеме, в каком он был до эпидемии, в начале эпидемии. И эти деньги нужны как подушка безопасности на случай усиления санкций или для каких-то еще грандиозных проектов, может быть, не знаю. Но, в общем, эти деньги оказались важнее. По нашим оценкам, которые вот сделаны в расчетах, которые сделаны в докладе, избыточная смертность составила 26%, что не рекордный показатель. Есть латиноамериканские страны, где она гораздо выше, но это довольно высокий показатель. И, в принципе, если бы был второй локдаун, то можно было бы удержаться на уровне плюс 15%, 15% избыточной смертности. Это соответствует 220 примерно тысячам жизней.
С политологом Кириллом Роговым говорила Ирина Армалийская. Россия сильно отстает по темпам вакцинации от многих развитых стран мира, несмотря на то, что российская вакцина была введена в оборот раньше других. Уже более 40 российских регионов ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан. Власти большинства из них обязали привиться 60% сотрудников сфер общепита, образования, торговли, здравоохранения и других. На фоне этого на прошлой неделе Аргентина заявила о критической задержке поставок вакцины «Спутник Ви» и вслед за Гватемалой пригрозила Москве расторгнуть контракт на поставки российского препарата. Участники рынка связали задержку с началом третьей волны пандемии в России. Производство вакцин внутри страны не может покрыть всю потребность. Мой коллега Сергей Добрынин беседовал с живущей в Аргентине журналисткой Екатериной Базановой о ситуации вокруг «Спутника».
Как вас приняли и насколько широко, в принципе, обсуждали в Аргентине проблемы с поставками российской вакцины, особенно второй дозы?
Сергей, конечно, обсуждали. Причем обсуждали не только в СМИ, да, обсуждали на улице. Я, например, на прошлой неделе была в бассейне, и вот реально мы переодевались и разговаривали о том, что же будет со спутником. Это многих касается, то есть больше миллиона человек, кто получили первую дозу, и уже с тех пор прошло где-то 3 месяца. Но в начале июня вышло исследование аргентинское, которое делали здесь в провинции Буэнос-Айрес, самая густонаселенная провинция, и чьи результаты — это внутренние аргентинские, да, то есть без какого-либо контакта, условно, с Москвой. И те результаты, которые вышли по спутнику, они, ну, реально очень хорошие. То есть после первой дозы где-то практически 80% вероятность того, что вы не заразитесь, и больше 80%, что не умрете. И плюс проводили специализированно, да, среди людей пожилых, то есть там до 90% того, что это помогает, спасает от госпитализации, от каких-то тяжелых случаев. Поэтому, конечно, вот это вот исследование, оно несколько успокоило людей. Плюс еще в Аргентине, то, что тоже широко обсуждается, спутник вот-вот начнут производить у нас тут, под Буэнос-Айресом. И, насколько я понимаю, уже готовы 750 тысяч вот этих вот вторых доз, которые проходят последние проверки и в Москве, и здесь в Анмате. Анмат — это то государственное учреждение, которое, да, дает разрешение на то, что вот можно колоть населению.
750 тысяч доз — это все равно очень мало, ведь Аргентина ожидает поставок, насколько я знаю, 13 миллионов вторых доз.
Сергей, безусловно, просто это хотя бы что-то. А вы все-таки у нас много каждый день колят, и есть люди, да, со спутником, у которых еще все-таки не прошло критическое количество дней. Да, и нужно понимать, я знаю, что в России есть какое-то такое ощущение, как будто бы в Аргентине колят только спутник. На самом деле у нас 7 вакцин. Ну, то есть не все люди, да, заточены только на спутник.
Насколько то, что Аргентина стала второй после Беларуси страной мира, которая одобрила использование спутника и даже начала получать поставки еще в конце декабря прошлого года, насколько это было связано, обусловлено политическими причинами?
У правительства у местного всегда была такая позиция с самого-самого начала, что мы ведем переговоры абсолютно со всеми, и кто первый будет готов продавать и поставлять, те вакцины мы и берем. И они, собственно, следуют этому. Москва была первой готова отправлять эти дозы. Почему, опять же? Потому что на другие вакцины в тех странах, где их производят, был изначально больше спрос. Потому что, как мы знаем, интереса у россиян к вакцинированию очень долго не было, вообще никакого, поэтому спокойно продавали. Да, действительно, местная оппозиция, а как вообще жизнь аргентинская устроена? У нас где-то пополам страна делится, то есть половина условно поддерживает правительство, половина в жесткой оппозиции. На самом деле критиковали бы любое решение президента абсолютно, но спутник тут как бы пришелся, потому что, видите, Россия, КГБ, коммунизм. Вся эта шумиха довольно быстро закончилась после того, как стали колоть спутник, и, в принципе, выяснилось, что никаких там супертяжелых побочек, повальных смертей, ничего этого, к счастью, не произошло.
С Екатериной Базановой беседовал Сергей Добрынин. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» за 30 июля. С вами Ирина Лагунина. Специальный комитет Конгресса США провел первое слушание по расследованию событий 6 января этого года в Вашингтоне. В этот день толпа сторонников Дональда Трампа ворвалась в здание Капитолия, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов президентских выборов. В комитете всего двое республиканцев, которых однопартийцы считают отрезанным ломтем. Рассказывает Владимир Абаринов.
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси еще в середине февраля предложила создать независимую комиссию по образцу той, которая расследовала теракты 11 сентября 2001 года. Согласно законопроекту, в комиссию должны были войти 10 человек, не работающих в правительстве и не являющихся членами Конгресса. В Нижней Палате за проект проголосовали все демократы и 35 республиканцев, однако в Сенате для его одобрения не хватило квалифицированного большинства. Тогда Пелоси объявила, что Палата представителей учредит специальный комитет, который проведет расследование с участием республиканцев. Но при обсуждении персонального состава комитета спикер отказалась включить в него активных сторонников Дональда Трампа, обвинив их в необъективности и намерении сорвать расследование. Зато она включила в него двух республиканцев, голосовавших за импичмент Трампа. Лидер республиканского меньшинства в Нижней Палате Кевин Маккарти назвал это решение неприемлемым. Спикер Пелоси предприняла беспрецедентный шаг, отклонив кандидатуры партии меньшинства в состав специального комитета по 6 января. Этого никогда не случалось в Палате прежде, как утверждают историки. Это грубейшее злоупотребление властью. Пелоси сломала этот институт. Невозможно отрицать, что этот орган утратил свою легитимность и доверие к себе. Это полностью подтверждает то, о чем я предупреждал еще в начале января. Пелоси использует это для политических игр. На этой неделе комитет провел свое первое слушание, на которое пригласил сотрудников полиции Капитолия, участвовавших в обороне здания. Предваряя их показания, одна из двух республиканцев, вошедших в комитет, дочь бывшего вице-президента США Лиз Чейни, сказала, что выяснение обстоятельств штурма Капитолия – задача, стоящая выше партийных интересов.
We cannot leave the violence of January 6th and its causes uninvestigated.
Мы не можем оставить нерасследованными насилие 6 января и его причины. Американский народ заслуживает полного и открытого свидетельства каждого человека, знающего о планировании и подготовке 6 января. Мы должны знать, что произошло здесь, в Капитолии. Мы также должны знать, что происходило каждую минуту этого дня в Белом доме, каждый телефонный звонок, каждый разговор, каждую встречу до, во время и после атаки. Люди чести обязаны рассказать. Если виновные не поплатятся за свои поступки, и если Конгресс не будет действовать ответственно, это останется раковой опухолью для нашей конституционной республики, подрывая мирную передачу власти, лежащую в основе нашей демократической системы. Мы столкнемся с угрозой еще большего насилия в ближайшие месяцы, а также 6 января каждые 4 года. Офицер капиталистской полиции Майкл Фанон рассказал комитету о том, что произошло 6 января лично с ним. Как показывает моя полицейская нательная камера, тысячи и тысячи людей были, похоже, полны решимости прорваться сквозь нас любой ценой. Во время схватки меня выволокли из цепи полицейских в толпу. Я слышал, как кто-то крикнул «Один попался». Когда меня окружила агрессивная толпа, они сорвали мой полицейский значок, сдернули с меня рацию, отобрали патроны. Меня начали бить кулаками и какими-то твердыми, по ощущению, металлическими предметами. В какой-то момент я столкнулся лицом к лицу с нападавшим, который бросался на меня и пытался отнять оружие. Я слышал, как в толпе кричали: «Бери его пистолет и убей его из его же пистолета». Меня снова и снова били током электрошокера. Я уверен, что кричал, но не думаю, что слышал даже свой собственный голос. Моя нательная камера запечатлела ярость толпы, направленную на меня в эти очень пугающие минуты. Обозреватель Fox News Такер Карлсон раскритиковал слушание в Конгрессе. Если вы включили телевизор в надежде узнать отгадки некоторых интригующих загадок, оставшихся с того дня, вы, вероятно, были сильно разочарованы. Никаких ответов не было. Мы надеемся когда-нибудь получить эти ответы, но сегодняшние слушания, похоже, были предназначены для того, чтобы скрыть их от нас. Вот вам и прозрачность. Бюджет полиции Капитолия США превышает 460 миллионов долларов, и он продолжает расти. Для сравнения, бюджет полиции всего города Детройта, известного своей преступностью, менее 380 миллионов. В Атланте, где расстрел покупателей в торговом центре в порядке вещей, бюджет полиции составляет чуть более 200 миллионов долларов в год. Чтобы оправдать этот бюджет, чтобы доказать, насколько они находятся в опасности, демократы сегодня вызвали 4 тщательно отобранных полицейских, чтобы они коллективно дали показания в качестве голоса правоохранительного сообщества. Тем временем группа республиканцев Нижней Палаты из числа верных трампистов попыталась посетить тюрьму, в которой заключены арестованные участники штурма Капитолия, чтобы ознакомиться с условиями их содержания. Однако их туда не пустили. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Совершенно с дикой ситуацией столкнулись петербургские правозащитники. Они пытаются помочь человеку, освободившемуся после 20 лет колонии. Он намерен жить честно и работать, но у него нет ни родных, ни жилья, ни прописки, ни копейки денег. Он оказался в положении бомжа. Более того, из-за его жалоб на условия содержания и жестокость охраны ему создали дополнительные проблемы. Например, не дали даже одежды в дорогу. Так он уехал домой в тюремной робе. От полицейского к полицейскому, рассказывает Татьяна Вольская.
16 июля Сергей вышел из карельской ИК-7, прозванной Дадинской колонией, поскольку там сидел известный оппозиционер Ильдар Дадин, рассказавший о пытках и вопиющих нарушениях прав заключенных. Сергей отсидел в тюрьме 20 лет за убийство по пьянке. Пока сидел, раскаялся, пришел к вере, хочет жить нормальной, честной жизнью. Но за эти годы его дом сгорел, прописки его лишили, а без прописки и с судимостью на работу нигде не берут. Сергей не хочет больше приступать к закону и возвращаться на нары, но он не знает, как ему жить в обществе, которому он не нужен. О судьбе Сергея рассказал на своей странице в Фейсбуке адвокат и правозащитник Леонид Крикун, защищавший Сергея последний год.
Обычно все-таки родственники, семья, знакомые, жены встречают людей. А у Сергея, пока он отбывал наказание, дом, в котором он жил, сгорел. Помимо прочего, его еще и сняли с регистрационного учета, потому что дома нет. Он вообще не знал, куда ему идти и что делать. И, кроме прочего, ему еще и установили административный надзор. Я первый раз такое услышал. Он у него с запретом выезда из района, в котором ранее был у него дом. То есть ему запретили выезжать из этого района, при том, что там отсутствует у него место жительства. И когда еще свалилось вот такой вот вариант освобождения, при котором ему выдали денег 200 рублей на 3 дня пути, не каждый раз такое бывает.
Отдельная история с самим выходом из колонии. Если вы думаете, что с выходом на свободу пытки и унижения заключенных заканчиваются, вы ошибаетесь, замечает Леонид Крикун. По его словам, за 20 лет заключения вольная одежда Сергея частью истлела, частью была утеряна на многочисленных этапах. Поэтому перед освобождением он написал начальнику ИК-7 заявление, прося выдать ему вольную одежду. Администрация колонии ответила, что одежда его обеспечит в соответствии с законодательством. Но на деле ему выдали ту же одежду, в которую он отбывал наказание – в кассе колонии Сергей Сергей получил 1,97 рубля со своего лицевого счета и 204 рубля на питание на 3 суток следования к дому. И еще пособие в размере 720 рублей, которое решил не тратить, потому что не знал, где будет жить. 4 километра до вокзала Сергей шел пешком с 4 челночными сумками, а потом еще 15, чтобы пересесть с поезда на поезд. Из-за зэковской одежды его все время останавливала полиция, проверяли, не беглый ли он. Билеты в плацкарт оказались без белья, и в обоих поездах проводницы отбирали у него матрас и подушку, а соседи прогоняли в тамбур. Поспать за 2 ночи так и не удалось.
Он, слава богу, справился, добрался без последствий для здоровья. Но это было непросто. То есть он был шокирован, это было тяжело.
По словам Крикуна, не исключено, что Сергея отправили на волю в тюремной робе из мести. Он побывал в нескольких карельских колониях и везде отстаивал свои права.
Он тут же написал заявление на возбуждение уголовного дела в отношении тех сотрудников колонии, которые его пытали. И вот с 2013 года до начала 2021, пока я начал приезжать ему помогать, он самостоятельно пытался добиться привлечения сотрудников. У него очень обширная переписка со всеми органами. И до сих пор по его заявлению о возбуждении уголовного дела следственный отдел города Сегежа регулярно выносит отказные постановления. Он это дело не бросил. То есть у него вот такое упорство есть.
Сам Сергей рассказывает, что в колонии примкнул к учению староверов, которое не позволяет есть свинину и даже пользоваться посудой, контактирующей с этим продуктом. Месяцами питался одним хлебом, нажил туберкулез, но отстоял право есть из собственной тарелки. Но самое удивительное, что все эти годы он упорно учился, хотя это было совсем непросто.
В нашей системе исполнения наказания никому не выгодно, чтобы я стал сегодня образованным и не стал больше пленником этой системы. Я их не хлеб, даю работу прокурорам, следователям, полиции, судьям. Никто не заинтересован. Там в библиотеке ничего практически не найдешь никогда. Я писал в институты во всякие. Потом добивался, чтобы мне дали эти книги. Каждый раз приходилось с боем писать жалобы уполномоченному, почему мне не дают самообразование. Это очень тяжело добиваться, чтобы самому хотя бы начать учиться. В Карелии я вообще не мог получать образование. Чтобы школу закончить, мне, извините, хороших крыльев дали. Чтобы не выводить меня, не заниматься вот этой проблемой. Просто нормально побили, и я понял, что здоровье дороже. В 2016 приехал в Липецк, и там когда закончил школу 12 класс. А это ты занимаешься самообразованием, тем более, если юридическое образование начинаешь получать, при наличии правозащитной деятельности своей в местах лишения свободы, просто становишься врагом системы. Мне и в Карелию увезли на ломку за то, что я писал заключенным жалобы.
Леонид Крикун будет обжаловать запрет Сергею на выезд из района. Организация «Ночлежка», помогающая бездомным, дала ему руководство, как восстановить прописку и документы на сгоревший дом, чтобы он мог претендовать на жилье как погорелец. Но все это не быстрые процессы, а что-то есть и где-то спать Сергею нужно уже сейчас. И он не единственный, попавший в такую ситуацию. И помощи таким людям сегодня ждать практически неоткуда. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На этом информационный дайджест «Время свободы» подошел к концу. С вами были продюсер Наталья Аркадьева и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Студия подкастов «Радио Свобода».